Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 2 сентября 2020 года, 13 часов 1 минута. Теос продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко. Я готов начинать Переделкино. И мы будем продолжать вот тему, которую мы начали в прошлом эфире. Да, вот любить Бога как человек и вот проживать в его присутствии нашу человечность. Мы говорили об этом, как развивать сердечность, чтобы уметь жить состраданием в таком непростом мире, в котором мы находимся. Но сегодня я хотел бы поговорить о том, как Христос молится за нас. Очень много, конечно, говорится о том, как нам нужно молиться, какие слова произносить, как это делать, с кем это делать. Но мне кажется, что основа всего не только в тех молитвах, которые мы произносим пред лицом Божьим, но в тех молитвах, которые первосвященник Иисус, первосвященник нашего исповедания, совершает за каждого из нас. И, в общем-то, Писание дает нам возможность понять, о чем молится Спаситель. И, знаете, вот для меня это крепкое основание того, что иногда вот как-то колеблется в моей жизни. Я начинаю понимать, что есть тот, кто не прекращает своего духовного служения в отношении меня. И, как мы понимаем, задача священника, ну, если брать образ Ветхого Завета, она была в том, чтобы соединить землю и небо, чтобы Божье присутствие во всей его красоте, целительной и благословляющей силе было раскрыто посреди народа Божьего, чтобы проклятие греха, запутанность греха, глупость греха, она была нейтрализована, она была убрана, чтобы барьер, который мы выстраиваем перед Богом, был убран, и Бог мог действовать беспрепятственно в жизни верующих людей. И вот сегодня, когда христианский мир потрясают такие вот разные события, когда кажется, знаете, вот что же мы сейчас будем делать? Ну вот последнее то, что Кананус, да, вот священник, снял с себя священнический сан, и он сейчас занимается здоровым питанием, вот, и говорит о любви Бога и о замысле Бога в жизни людей, тоже произвел такой резонанс, много уже всего написано про это. Но знаете, вот эта христианская растерянность, мне кажется, она с одной стороны понятна, потому что когда люди, которых мы уважаем, чьи книги мы читаем, кого мы любим, вдруг совершают такие вот повороты, смотришь на себя, думаешь, а я-то что? А кто теперь как-то будет вести нас вперед? И знаете, вот в моей жизни, когда все упало на землю, когда моя уверенность в людях была просто разрушена, мне помогла, ну или, скажем так, эта разрушенность в авторитетах привела меня к каким-то более таким живым и стабильным отношениям с Богом, где становится важно не то, что я делаю для Него, а то, что Бог делает для меня. И послание к евреям об этом очень много говорит. Мы прочитаем несколько стихов там вот из послания к евреям, мы начнем об этом говорить. Смотрите, 3 глава, 1 стих. «Поэтому вы, святые братья, призванные небом, смотрите на Иисуса, посланника и первосвященника, которого мы исповедуем, или первосвященника нашего исповедания, как сказано в синодальном переводе, да, что Иисус – первосвященник нашей веры, нашей верности, нашего исповедания». В 4 главе эта мысль, она усиливается, и в 14 стихе говорится: «У нас есть великий первосвященник прошедший небеса. Иисус – Сын Божий. Поэтому давайте твердо держаться истины, которую мы исповедуем. Наш первосвященник не из тех, кто не может сочувствовать нам в наших слабостях. Он был искушен во всем, как и мы, за исключением греха. Поэтому давайте приблизимся смело к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для своевременной помощи. И еще два стиха из 8 главы. Главное из того, о чем мы вам говорим, это то, что у нас есть такой первосвященник, который находится на небесах, по правую сторону от престола всемогущего, служитель в святилище, в истинной скинии, воздвигнутой не людьми, а Господом. Но сейчас Христу поручено служение в 6 стихе 8 главы, которое намного превосходит служение земных священников. Потому что Он – посредник, или в синодальном переводе сказано «ходатай лучшего завета за человеком», основано на лучших обещаниях. Одно из ключевых слов послания к евреям – это «лучший». Иисус – это лучший спаситель, Он лучший священник. Вот здесь сказано, что Он лучший священник, потому что Он представляет лучший завет. В чем лучшесть этого завета? Она в том, что Бог меняет сердца людей. Она в том, что Бог являет свое присутствие в человеке. Она в том, что Бог дает нам новый разум, новое сердце, новые возможности, новые ресурсы. И основана на лучших обетованиях. Это удивительные, друзья, слова. И очень бы хотелось, чтобы вот во всех земных потрясениях мы укоренялись в это непоколебимое основание. Потому что, конечно же, то, что мы делаем в своей вере, в своем исповедании, в своем христианстве, в наши духовные практики, это очень важно. Но они будут стабильны или непоколебимы в каком-то смысле, чем глубже мы будем впускать в себя служение Богу. И я уже говорил об этом, и это действительно факт, который нам нужно каждому осмысливать, что богослужение, да, вот когда мы собираемся на богослужение, это не то, что человек делает для Бога, это то, что Бог делает для человека. Не случайно в момент богослужения, там, православной, например, церкви, произносятся такие слова: «Настало время Богу действовать». Знаете, это очень важно, чтобы мы были с вами укоренены и утверждены в том, что Бог делает для нас. Вот сегодня мы поговорим о молитве, которую совершает Христос, первосвященник нашей веры, о каждом из нас. Ну вот мне хочется кусочек из Уоррена Уирсби, комментарий процитировать. Мне кажется, это очень хорошая такая метафора. Он говорит, что однажды я выступал на встрече радиопроповедников, где один мой друг должен был нести служение как музыкант. Он превосходный пианист с даром исполнения христианской музыки. И я всегда получал удовольствие, слушая его. Но в этот день мое сердце было полно сочувствия к нему, потому что в гостинице нашлось лишь самое расстроенное и самое древнее пианино, какое я когда-либо видел. Должно быть, его взяли где-то на бесплатной раздаче имущества. Мой друг сделал все, что мог, но он сыграл бы намного лучше, если бы инструмент был достойным. Иисус Христос, Он высший Божий священник. Но если то, чем можно умолить Его превосходство, нет. Почему? Потому что Он несет служение на основании самого лучшего завета, который обещает, что Бог будет глубоко действовать в человеке и изменит человеческое сердце. Это то, что не произошло в Ветхом Завете. Он служит в лучшем святилище, не в земном храме, а в небесном. И Он приносит лучшую жертву, не с кровью тельцов и козлов, да, как сказано в послании к евреям, а принеся свое тело. И в этом удивительная реальность служения Христа, друзья, что Он ни в чем не ограничен. Он первосвященник, который не имеет слабостей. Он первосвященник, который служит в самих небесах. Он по правую руку от своего Отца. Он первосвященник, который осуществляет самый удивительный Новый Завет. И как еще там сказано в послании к евреям, он имеет лучшую надежду. И это удивительно, что совершенный первосвященник, да, совершает потрясающее по своему могущественному ходатайственное служение в небесном храме в рамках невероятного завета, символом которого является воскресение Иисуса Христа. И вот почему, друзья, мы можем не бояться приходить к Нему со своими ограничениями или слабостями, потому что христианство, оно начинается не с человеческих ограничений, а с безграничности Господа. И как вот этот лучший завет, лучшее обетование можно сформулировать? Мне кажется, самое простое такое вот формулирование – это понимание основных характеристик, с которыми к нам пришел Спаситель, говоря о Царстве Божьем. Ведь Царствие Божие – это не то, что делает человек, это то, что делает Бог. И оно раскрывается по мере нашей открытости для Него, и оно приносит плод по мере нашей открытости. Но это не что-то такое, что создают люди. Это не что-то такое, что появляется в церковных стенах. Ведь если посмотреть на Евангелие, если посмотреть на Деяния, подавляющее количество событий в этих историях, оно за пределами священных мест, за пределами священнического служения. Почему? Потому что Господь пришел говорить о Царстве. Царстве, которое просто вот ворвалось в реальность земного существования. И мы знаем, он цитировал 61 главу книги пророка Исаии в Евангелии от Луки, например, в 4 главе он говорил: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господня благоприятное». И вот чтобы говорить о том, в рамках какого завета произносят свои молитвы Иисус, давайте вспомним основные характеристики Нового Завета. Ну, первое – это то, что Святой Дух дан каждому человеку, кто уверует. Да, как говорит апостол Павел, кто Духа Святого не имеет, тот и не его. И это тот Дух, который воскресил Христа из мертвых. То есть он обладает всей полнотой божественного могущества, которое понадобилось для воскресения. Этот Дух дан, ну, каждому человеку, и мы, выстраивая с Ним отношения, мы, открывая для Него свое сердце, можем приобщаться к этой божественной безграничности, что у Христа есть сила разрушить дела дьявола, и дьявол побежден силой Бога. И вот в воскресенье в общине я говорил о том, что нам не нужно бояться какого-то конца света. В общем-то, для верующих нет никакого конца света. Есть конец царствия тьмы, потому что Бог победил, и это навсегда, это никто не отменит, не будет никакой борьбы, не будет никакого противостояния. Иисус победил грех, смерть и дьявола, Он воскрес. И вот это воскресение есть гарантия того, что все побеждены. Так же, как, ну, иногда складывается такое ощущение, что как будто дьявол будет править в аду или сатана будет править в аду. Сатана в аду – это самый первый узник строгого режима, который там будет нести наказание за все зло, которое он совершил. Он там не будет никого жарить, не будет никого мучить. Он там будет просто в цепях страдать, и все. Поэтому вторая характеристика важнейшая, да, что проповедовать пленным освобождение, проповедовать лето благоприятное – это свобода. Да? Помните, где Дух Господень, говорит апостол Павел, там свобода. Свобода, чтобы жить верою, жить истиной, жить из сердца, жить крестом, жить правдой. Следующая характеристика – это близость с Господом. Да, и вот священническое служение Иисуса Христа подразумевает то, что у нас у каждого с Ним личные отношения. И меня, честно говоря, Очень это огорчает, когда так или иначе мы, с одной стороны, признаем, что у нас есть личные отношения с Иисусом Христом, потом вдруг получается, что эти отношения через пастора как-то, или через какого-то лидера, или через лидера моей ячейки, или через лидера моего проекта. Друзья, близость с Господом. Да, вот то, о чем мы говорили в прошлой передаче, это факт. Апостол Павел во втором послании Петра говорит, что мы приняли равнодрагоценную веру, то есть веру одинаковых возможностей. И неодинаковость христианской жизни, она связана не с тем, что Бог кому-то больше дает, а кому-то меньше. Она связана с тем, что мы открываем свое сердце больше или меньше. Иисус говорил о почве нашего сердца, а не говорил о том, что одним людям будет одно семя Царствия Божия посеяно, другим особенным людям будет VIP-семя посеяно. Нет, он об этом не говорил. Следующее – это прощение грехов и целостность. Это, наверное, самая важная такая вещь. Вот на английском есть игра слов такая «holiness» и «wholeness». То есть они имеют один корень. Wholeness – это цельность, исцеление. Ну вот у нас спасение, да? Целое тело, спасение – это один и тот же корень. И Бог пришел, чтобы исправить, ну не то, нет, исправить, наверное, плохое слово. Бог пришел, чтобы расширить завет, где у него уже не будет никаких препятствий для полного исцеления человека, для полного обретения целостности через прощение грехов. Помните в первом послании Фессалоникийцам, 5 глава, 22-23 стих, «Ибо жду душа и тело в цельности да сохранится непорочными в пришествии Его». И это удивительно, что Бог дает нам возможность прощения грехов, и Бог дает нам возможность преображения, исцеления духа, души, тела, наших эмоций. И вот это и осуществляется через близость, через разрушение дьявольских дел, через присутствие Бога. Третье, появляется сообщество, да, людей, которые объединены вот этой целью, которые вызваны Богом, вызваны из смерти, вызваны из небытия, вызваны из какого-то сокрушенности, вызваны из отчаяния, так же, как он приходил к своим апостолам после воскресения и говорил: «Не бойтесь, мир вам. Я посылаю вам свой мир, я ввожу вас в свое царство». Как он говорил, да, Марии, да, вот в саду, об этом очень много картин написано, и она говорила ему: «Равуни», да, она узнала Бога, который знает ее. Это удивительная, да, вот территория любви, где воля Божья на земле совершается, как и на небо. Но мы попадаем туда через вот эту вот вызванность Христом, через то, как Он к нам лично относится. И на всей земле начинается вот этот новый проект, да, конец царствия и тьмы. Это как Великое Отечественное, да, вот победили Великую Отечественную войну, все, брах разрушен, но есть какие-то вот недобитки еще. Бродят они, бегают там, вредят где-то. Но уже все, как бы царство наступает, и мы с вами провозвестники этого царства. Побеждая зло добром, побеждая ненависть любовью, побеждая ложь истиной, мы пробиваем бреши и строим вот эту территорию. Мы пробиваем бреши, чтобы царство раскрывалось, точно так же, как и в своем сердце. Мы его потихонечку расширяем, чтобы царство его туда заполняло, как исповедовали и говорили иудеи, и говорят, в общем-то, и мы, как христиане, им повторим, что Бог приходит туда, куда его пускают. Если наше сердце заполнено всяким хламом, он бы с радостью пришел, но нет. И в книге Откровений у нас есть: «Да, я стою у двери и стучу». И ведь это образ не для неверующих людей, как часто его используют. Христос стучится в двери своей церкви, чтобы мы его туда пустили. И вот это конец царствия тьмы – это полное восстановление всего творения, начиная с человека. И это потрясающая вещь, потому что все добро и вся любовь, и все творчество, и вся забота, которую мы сейчас совершаем, они не пропадут, они станут частью нового Божьего мира. И мы с вами, друзья, становимся людьми, которые побеждают зло добром. Мы становимся проводниками мира Бога, который никто не может ни разрушить, не отнять. Да, вот как говорил Иисус вот в 14 главе Евангелия от Иоанна, в 15 главе, в 16. И вот здесь очень важно, внутри какой истории мы живем. Да? История, рассказанная тиранами, или история, рассказанная Христом. В истории, которая рассказана нашими грехами, ограниченностью и опытом без Бога жизни, или там неуспешного христианства, или все же тем образом христианства, который представляет нам Иисус Христос. И его священническое служение направлено на то, чтобы наши сердца изменились, чтобы они очистились, чтобы мы с вами вошли в свою силу, чтобы мы могли иметь силы, да, вот, жить ради Христа в непростом мире, принимать страдания в этом мире и любить Бога, и радоваться Ему, и служить Ему. На это направлены молитвы Иисуса Христа. И давайте мы сейчас посмотрим на Евангелие от Иоанна, 15 главу, с 9 по 26 стихи, где эта молитва первосвященническая Спасителя записана. Вот, в моей как-то жизни настало такое время, знаете, у меня есть отрывки, которые я перечитываю много-много раз, и вот много о них думаю. И вот Евангелие от Иоанна с 13 по 17 главу включительно, такое вот для меня место сейчас, там, послание Тимофею, тоже мы читаем утром ее перед молитвой. Ну вот давайте первосвященническую молитву посмотрим Спасителя, который он молился за своих учеников в Евангелии от Иоанна 17 главе, и вот именно в этой молитве мы можем многое понять из того, о чем молится Спаситель на небесах, как наш первосвященник. Смотрите, в 9 стихе сказано: «Я молюсь о них, молюсь не обо всем мире, но о тех, кого Ты, Отец, дал мне. Я уже больше не в мире, но они в мире, а я иду к Тебе, Отец. Святой Отец, сохрани их во имя Твое. Имя, которое Ты дал мне, чтобы они были одно, как и мы с Тобой одно. Пока я был с ними, я сам хранил их во имя Твое, которое Ты дал мне. Я хранял их, и никто из них не погиб, кроме осужденного на погибель, чтобы исполнилось Писание. Сейчас я возвращаюсь к Тебе, но пока я еще в мире, я говорю это, чтобы они познали мою радость сполна. Я дал им Слово Твое, и мир ненавидит их, потому что они не от мира, как и я не от этого мира. Я молюсь не о том, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы Ты сохранил их от зла. Ведь они не принадлежат миру, как и я не принадлежу ему. Освети их истиной Твоей. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я посылаю их в мир. Я Тебе посвящаю себя ради них, чтобы и они истинно были освящены. Я молюсь не только о них, но и о тех, кто поверит в меня по их слову, чтобы они все были одно, как Ты, Отец, во мне, и я в Тебе. И пусть они будут в нас, чтобы мир поверил, что Ты послал меня. Я наделил их славой, которую Ты дал мне, чтобы они были одно, как и мы с Тобой одно. Я в них, а Ты во мне. Пусть же они будут в совершенном единстве, чтобы мир узнал, что Ты послал меня и что Ты полюбил их, как и меня, Отец. Я хочу, чтобы те, кого Ты дал мне, были со мной там, где я буду. Хочу, чтобы они увидели мою славу, которую Ты дал мне, потому что Ты полюбил меня еще до создания мира. Праведный Отец, хотя мир и не знает Тебя, но я знаю Тебя. И мои последователи знают, что Ты послал меня. Я открыл им Твое имя и еще открою, чтобы та любовь, которой Ты полюбил меня, была в них, и чтобы я был в них». Потрясающая молитва на самом деле. Вот, я не знаю, был ли у вас опыт такой, когда кто-то очень значимый для вас человек молился за вас, да, и говорил какие-то такие вот слова, знаете, которые вам внутреннее ваше сердце открывало. Вот. И мне кажется, это очень хороший такой навык для семей, для пасторов, для родителей, для детей, чтобы учиться вот молиться друг за друга и как-то вот желать благословения, благословлять. Вот как-то по-живому, от сердца, видя настоящее и воскрешая настоящее в нашем сердце, потому что мы все, в общем-то, нуждаемся в этом. Да, мы выходим в этот мир, в котором очень сложно быть верующим. И здесь Иисус говорит, что «Я прошу тебя, Отец, чтобы ты сохранил их в мире, потому что они не от мира». И это большая задача в христианской жизни, как мы можем, не убегая из мира, быть в мире, вот рядом со всем, что происходит, но не принадлежать этому миру и не раниться об этот мир. Да, вот как Иаков говорил, что чистое и непорочное благочестие – это заботиться о вдовах и сиротах и хранить себя неоскверненным от мира. То есть помогать тем, кто переживает кучу несправедливых страданий в своей жизни, но этими страданиями не оскверняться, зло не оскверняться. И вот это огромный такой опыт, да, вот молитв. Я, знаете, вот, чтобы далеко не ходить, у меня был недавно день рождения, я вообще не об этом говорил. Некоторые люди прям вот, они написали мне такие важные слова, которые меня как-то вот укрепили в том, что я делаю, укрепили в том, что я думаю, укрепили в том, к чему я стремлюсь. И для меня это был такой вот мощной поддержкой. Они не писали, знаете, чего-то такого, там, 3 километра. Для некоторых это было всего несколько строк, но это были важные строки. Вот. И я благодарен всем, кто, в общем-то, это сделал. Со своей стороны буду делать то же самое, чтобы вот эти какие-то благословения и какие-то ценные, важные, глубинные слова говорить в жизнь других людей. Но вот давайте вернемся к этой первосвященнической молитве, потому что, в общем-то, мне кажется, ну не то, что кажется, я даже уверен, что не зря Иисус в самый тяжелый момент своей жизни дал ученикам это услышать. Потому что мы знаем, что многие молитвы ученики не слышали. Потому что Иисус молился целыми ночами. Но вот перед тем, как идти на крест, перед тем, как оставить учеников в самый жестокий период их вот веры, когда был добрый учитель, многое обещал, все было классно, все было круто, вошли в Иерусалим, все радовались, да, и потом они вот эти 3 суток переживут распятие и полных непоняток. И вот именно в этот момент Иисус хотел говорить им самые важные слова, так же, как и мы, наверное, если мы расстаемся с кем-то, кого мы любим, или если мы говорим какие-то вот слова тем людям, которые, скажем так, будут проходить серьезные испытания своей жизни, да, вот мы хотим основные вещи какие-то произнести. Первое здесь Иисус говорит 2 раза. «Сохрани их от зла в Твое имя». 11 и 12 стихи. «Сохрани их от зла». Потому что, ну, это действительно так. Да, Иисус говорил, я это делал, пока я был с ними, Отец. Сейчас я передаю их тебе. И это очень важный момент, друзья. Вы знаете, нам нужно учиться верить в то, что Бог ограничивает действие зла. И вот почему я и сказал, что дьявол, он не какой-то там, знаете, безжалостный мучитель, который без тормозов тут ходит и делает все, что ему заблагорассудится. Нет, это не так. Священное Писание рисует нам другую картину. И, в общем-то, борьба, которую мы переживаем, духовная борьба, это не война какая-то такая жестокая со злом. Это когда сатана пытается сдвинуть нас с того духовного места, с той духовной реальности, вот из глубины, да, вот сердца Божьего, какими-то искушениями. Это было и в жизни Христа, но мы видели, да, вот это пустынное противостояние, когда сатана искушал Спасителя, Спаситель, произнося слово, произнося какие-то сокровенные вещи, которые относятся к божественной реальности, все вот эти нападки сатаны отбил. И мне кажется, вот есть лишний такой милитаризм в христианстве, потому что очень важно, чтобы зло не проникло в форме разочарования, фатализма, какой-то горечи в наше сердце. Ну вот, хотя оно, конечно же, реально. К сожалению, мы живем в таком мире, в котором оно реально. И вот Иисус, помните, когда, зная, что сатана будет искушать Петра, да, он говорит: «Я, Петр, я молился за то, чтобы не оскудела твоя вера». Что это то испытание, которое тебе нужно пройти, потому что есть враг более сильный, который находится в глубине тебя, который должен быть удален. Это гордость. Да, это вот эта импульсивность, это жесткость какая-то, которая в Царстве Божьем не умещалась. И Петру нужно было пройти вот это столкновение, да, со своей трусостью, столкновение с беззащитностью, произнести вот эти три «я не знаю его», чтобы потом стать, ну, действительно апостолом Петром. Следующее, о чем молится Иисус, да, вот в 13 стихе, чтобы мы познали божественную радость сполна. И мы знаем, что Иисус многому радовался в его земной жизни. Для апостола Павла радость была признаком духовного человека, того человека, который, в общем-то, учится верить. И это действительно, друзья, если мы можем жить радостно в несовершенном мире, да, опираясь на Господа, это хороший такой вот знак для нас. Жить в радости, жить с радостью. Помните, еще в Ветхом Завете сказано: «За то, что ты не служил Богу в радости и веселье сердца своего, будешь служить врагу своему». И вот Иисус очень хотел, чтобы мы обрели полноту Его радости. Об этом писал Иоанн в своем первом послании, когда он говорил о церкви в четырех вот стихах, что приобщенность к божественной жизни, которую мы видим, слышим, осязаем, мы хотим, чтобы вы приобщались к этому общению жизни, чтобы радость ваша была совершенна. В 15 стихе Иисус дополнительно просит о Божьей защите, чтобы Бог хранил нас от зла, потому что мы Его посланники в мире. Действительно, в этом мире жить непросто. И есть уже куча таких вот факторов сложных, которые появляются по факту существования человека, который живет правдой, любовью, бескорыстно в этом мире. А еще добавляются степень определенных страданий, потому что мы начинаем совершать его миссию и говорить людям о том, что их дела злые, что им нужно измениться. Да, и вот Иисус просит о дополнительной защите для нас, как для посланников Божьих. Потом в 16 и 18 стихе он произносит такие серьезные слова, чтобы Бог осветил нас. И это очень интересно, потому что там используется одно и то же слово. Да, вот смотри, как написано 17 стих: «Освети их истиной твоей, слово твое есть истина». И 19 стих: «Я тебе посвящаю себя ради них, чтобы они истиной были освящены». Что значит «освящены истиной»? Это значит, что каждый раз, когда что-то забирается на служение Богу, оно проходит обряд очищения и освящения. Осветить значит взять для употребления Божьего, для употребления в храме. И второе – осветить, придать необходимую чистоту и силы, чтобы мы могли совершать свое служение. Об этом, например, Павел пишет в послании Тимофею. Это переживает Исаия, когда он разочаровывается, и царь перестает его поддерживать, он умирает. Исаия остается беззащитным пророком, без протекции царской. Ему нужно проповедовать очень упрямому народу. И помните, он видит святость Божью. Он видит, как херувимы в 6 главе книги пророка Исаии, они взывают «свят, свят, свят», и с ним происходит такой опыт. Ангел берет уголь жертвенника, прикасается к его устам, вот. Исаия очищается, и он получает силу и готовность для служений. Когда Бог говорит: «Вот я, кого мне послать», да, Исаия говорит: «Вот я, пошли меня». И вот это вот, да, такое божественное прикосновение истины, божественное прикосновение любви, божественное прикосновение силы, вообще понимание, да, вот святости и драгоценности того, что Бог хочет делать, оно освещает нас. И мы отделяем себя на служение Богу, и мы позволяем Ему очищать нас, чтобы делать нас способными для этого служения. Именно об этом молится Иисус. В этом суть его первосвященнических молитв, друзья, чтобы Бог хранил нас от зла, чтобы мы познали Его радость, чтобы у нас была дополнительная защита от зла, потому что мы Его посланники, чтобы мы были освящены, да, вот, на служение Богу, четвертое. И пятое, чтобы мы переживали единство, триединство. И видели славу Христову. Да, вот смотрите, как интересно. 21 стих. «Чтобы они все были одно, как ты, Отец, во мне, и я в тебе. Пусть и они будут в нас, чтобы мир поверил, что ты послал меня. Я наделил их славой, которую ты дал мне, чтобы они были одно, как и мы с тобой одно. Я в них, а ты во мне. Пусть же они будут в совершенном единстве, чтобы мир узнал, что ты послал меня и что ты полюбил их, как полюбил меня». Это на самом деле удивительная просьба, ведь Иисус молится о том, чтобы Отец дал нам возможность, вот верующим, да, вот по слову, даже Он не молится не об апостолах, а о нас, о тех, кто услышит слово проповеди, чтобы мы вот в своем духовном переживании, да, вот как бы увидели вот этот мир в сердце Божьем, увидели церковь как единство людей, которые служат Богу, служат любви, служат воскресению, служат исцелению, служат спасению, чтобы в этом во всем мы увидели славу Христа, чтобы в этом во всем мы увидели вот эту гармонию, которая проистекает в общении Троицы, да, вот божественный хоровод, перихоресис на греческом языке называют еще богословы, божественный хоровод. Чтобы, приобщаясь к этому божественному хороводу, мы в себе различали вот эти новые силы на служение добру. Так же, как вот, я не знаю, наверное, у каждого из нас был опыт, когда мы служили детям, например, или служили там заключенным, вот, или служили людям с тяжелых жизненных обстоятельствах. И вот мы приходим к ним, и мы видим, что никакого там мира нету. Но из-за того, что мы мир и гармонию видели в своей жизни, мы все-таки верим, что это возможно. И мы становимся в каком-то смысле для них служителями этого мира, служителями этой гармонии, служителями того, чтобы как бы все войны закончились, и они увидели и пережили самое главное то, что они не видели и не переживали. И вот степень этого видения гармонии, она увеличивается, и по мере нашего приобщение к Богу, по мере вот, удаления из нас какой-то жесткости, жестокости, там, привычных каких-то схем полагаться на кулаки, да, вот добро с кулаками, мы тоже открываем для себя разные степени гармонии, разные степени вот, славы Божией, которые мы потом несем в те взаимоотношения, те обстоятельства жизни, в те общины, в которых мы находимся. И вот Иисус молится о том, чтобы мы переживали вот эту любовь, блаженство и гармонию. Вы знаете, для меня однажды стало открытием, я помню, я читал какую-то книжку, я прочитал, что, по-моему, это второе послание Тимофею, первая глава, 11 стих. Я сейчас уточню, где апостол Павел пишет такие потрясающие слова, что мы возвещаем Евангелие блаженного Бога. Это настолько меня коснулось, что я прямо открыл Писание и начал перечитывать, и действительно Евангелие блаженного Бога, радостную весть блаженного Бога. И вот познавая вот эту красоту божественной жизни, да, вот в любви, в мире, мне вот в этом смысле нравится Трездиус очень, когда мы просим людей, которые приезжают на семинар, не говорить ни о чем, что нас разделяет. Потому что, конечно, есть много вещей, которые нас разделяют. Конечно, есть много вещей, которые мы мыслим иначе. Но ведь любовь, радость, мир, познание Христа, свидетельство того, как Христос изменил нашу жизнь, как Он отвечал на наши молитвы, это то, что нас объединяет. И вот мы на 3 дня даем такое обещание, что мы не будем говорить ни о чем, что нас разделяет. И знаете, появляется потрясающая территория, где мы можем быть самими собой, мы можем не бояться того, что нас будут агитировать там в свою веру, но мы служим друг другу всем самым лучшим, что у нас есть. Теплом, вниманием, заботой, молитвами, словом истины, временем каким-то, вместе кушаем, там, вместе говорим, вместе радуемся, вместе играем. И это великолепно. И мне кажется, вот это нужно делать все больше и больше, чтобы именно община была таким местом. Помните, когда мы говорили о характеристиках Царствия Божия, мы говорили о том, что это место, где воля Божия на земле исполняется, как и на небе, где приходит конец всякого рода тьмы. И вот мне кажется, вот к этому нам нужно очень много усилий прикладывать, чтобы, оставаясь в границах истины, это очень важно, именно, да, вот Гецельградским символом веры, в том понимании богословском и там церковных традиций, в которых мы находимся, вот именно учиться собирать все самое лучшее, что у нас есть, а не отстаивать и защищать Бога, настаивая на каком-то определенном понимании слова истины, потому что именно об этом Иисус и молился. Он хотел, чтобы мы, заглядывая в сердце Бога, заглядывая в сердце Триединства, приносили эту любовь, эту заботу, эту красоту, это вдохновение, этот покой, эту силу в человеческие взаимоотношения, в этот мир, который искорежен грехом. И мне кажется, что вот этого у нас не хватает. Мы как-то все инакомыслием боремся. Но, друзья, понимаете, когда в церкви нет той жизни, которая среди нас должна быть, о каком инакомыслии идет речь? Как бы мы в этих войнах можем прожить там пол христианской жизни, но в конце-то концов мы же не за, скажем так, не мысли какие-то защищаем, мы проявляем то общение триединства, ту любовь Бога к человекам и спасительные силы Бога к человекам, которые могут изменить мир. Мы как-то не тем делом занимаемся порой. Вот. И последнее, о чем молился Иисус, и это самое важное, да, чтобы мы познали силу имени Бога, да, вот его природу, его сущность, благословляющую сущность и любовь, которой Бог нас любит. Вы знаете, вот однажды до меня это дошло, и вот я как-то опешил даже. И в каком-то смысле я в разной степени вот этого удивления нахожусь от этой прекраснейшие мысли того, что Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух любит каждого из нас сегодня так же, как они любят друг друга. Помните, 13 глава, там есть такие слова, перед тем, как Иисус начал ноги мыть ученикам, там «явил делом, что возлюбил своих и возлюбил их до конца». Это потрясающие слова, друзья. Что вот Иисус делами хочет явить в нашей жизни, что Он возлюбил нас до конца. И вот то, как заканчивается эта молитва, это удивительное, знаете, целое путешествие. Вот почему я верю, что христианская жизнь – это творчество. И одна из характеристик Царствия Божия, что мы творим вместе с Богом какую-то удивительную историю. И суть этой истории, чтобы Бог делом в нашей жизни открыл предельную степень той любви, которую Он нам подарил. И эта предельная степень любви открывается во всей противоречивости там, христианской жизни в поломанном грехом мире, и в боли, и в радости, да, и в утешениях, и в каких-то озарениях. И знаете, вот когда мы понимаем, что Бог хочет именно этого от нас, и Он не просто этого хочет, знаете, как безжалостно, так вот требует, если у вас не будет, я вас никуда не пущу. Он даже открывает свое сердце и позволяет ученикам туда заглянуть, он позволяет им услышать. Я не знаю, как Иоанн записывал это, да, вот Иисус повторял, может быть, эту молитву, либо он повторял ее в себе, да, потому что тогда же диктофонов не было, камер не было, нельзя было снять сторис и потом выложить в Инстаграм или в Фейсбук, то есть эти слова нужно было запомнить. Эти слова нужно было как-то не потерять. И вот действительно, вот эти слова нужно хранить там в своем сердце и размышлять от них. Почему? Потому что когда мы можем опираться на эту правду, которая не меняется, знаете, вот это те слова, те истины, которые хочет Иисус, чтобы каждый из нас прожил, нашел в своей жизни, взял от них силу. И он молится об этом. И Он помогает нам в этом. И мы можем в этом на Него рассчитывать. И мы можем быть Его помощниками в этом служении, в жизни тех людей, которые живут рядом с нами. И это та безопасная гавань, в которой мы можем восстановить смыслы, восстановить свою душу. Это то, опираясь на что мы можем придавать, знаете, какие-то вещи, которые нам по нам больно бьют свету божественного благословения. Потому что каждое событие в своей жизни мы можем воспринимать двояко, если так сильно не усложнять. Первое, что происходящее доказывает, что Бог меня там не любит, или Он меня любит, но я слишком греховный, поэтому Он не может меня там не наказать. И какие-то такие негативные события, сложные события являются как-то подтверждением нашей убежденности внутренней, что мы прокляты. Либо, вступая в такие какие-то сложные обстоятельства жизни, мы можем приходить в присутствие Христа и вот эти события освещать тем, что почему-то, ну, вот Бог избрал нас пройти таким сложным путем. Но сложности этого пути не отменяют то, что Иисус нам дарит, то, о чем Иисус молится, и чем Он хочет нам послужить даже в таких вот непростых обстоятельствах жизни, в которых мы сегодня оказываемся. И вот этот вот навык, да, придавать или возвращать смыслы, восстанавливать смыслы тем событиям, которые происходят в нашей жизни, чтобы они были в свете благословения, это очень-очень-очень важно. Вот в заключение хочу из Генри Нувана немножко почитать из книги «Возлюбленный». Да, вот он говорит Фреду такие слова очень интересные, очень важные. И мне кажется, вся молитва вот эта священническая, она об этом. «Фред, все, что я хочу сказать тебе, ты возлюбленный. И я надеюсь только, что ты услышишь эти слова, как если бы их произнесли со всей нежностью и силой, на которые способна любовь. Мое единственное желание сделать так, чтобы эти слова отдались в каждом уголке твоего существа. Ты, возлюбленный, величайший дар, на который способна моя дружба, дар называться возлюбленным. Дар этот я могу дать только постольку, поскольку я сам принял его. Не в том ли суть всякой дружбы, чтобы дарить друг другу возможность называться возлюбленным? Да, есть этот голод, исходящий и сверху, и из глубины сердца, который тихо шепчет или громко заявляет: «Ты мой возлюбленный, на тебе мое благоволение». Конечно, нелегко слышать этот голос в мире, наполненный голосами, которые кричат: «Бесполезный ты человек, бездарность, ты ничего не стоишь, ты жалок, ты никто». Если, конечно, не докажешь нам обратное. Эти лживые голоса звучат так громко и настойчиво, что им начинаешь верить. Здесь-то и кроется ловушка, опасность отвергнуть самого себя. Со временем я стал замечать, что самое большое искушение в нашей жизни – не успех, популярность или власть, но неприятие себя. Успех, популярность и власть действительно могут быть большими искушениями, но их соблазнительность часто является частью одного большого искушения – не принимать себя. Когда мы соглашаемся верить голосам, называющим нас бесполезными и недостойными людьми, успех, популярность и власть легко воспринимаются как удачные методы решения проблемы. Но настоящая ловушка, однако, кроется в неприятии себя таким, какой ты есть. Неприятие себя – самый большой враг духовной жизни, потому что оно противоречит голосу, идущему свыше, называющему нас возлюбленными. Быть возлюбленным – вот глубочайшая истина нашего существования. Знаете, это такие важные слова, друзья. Вот если бы мы только смогли их в свое сердце уложить. И мне кажется, вот первосвященническая молитва, она об этом. Что Иисус хотел утвердить вот этих колеблющихся учеников, которые понимали, что они как бы сильны, потому что Он рядом с ними. И Он понимал, что они сейчас пройдут вот этот сложнейший опыт, когда Он с ними не будет. когда они встретятся вот со всем как бы реальным миром. Иисус молился этой молитвой. И мне кажется, вот той же самой молитвой Он, как первосвященник нашего исповедания, молится сегодня на небесах, чтобы мы, переживая все самое прекрасное, что Бог есть, и что Бог каждому из нас дарит, стали сотворцами вместе с Ним, да, вот такими проводниками этой красоты в человеческой жизни, чтобы через дружбу, через человеческие отношения мы со всей любовью помогали другим людям открывать свою возлюбленность и благословение Богом. Спасибо вам, дорогие друзья. До встречи в следующую среду.